Я хотел тебя спросить, Андрей, когда наступит тот момент, как ты, любой уважающийся писатель из кино и видеоигр, пойдешь искать в маленький тихий город какую-нибудь тайну в штате Мэн с фонарем наперевес и маленьким револьвером? Есть такие уже мысли у тебя?
Ну, они сами как-то находят меня, да, но я, как вы, наверное, заметили, да, если вы там читали то, что я писал, у меня как-то этот город, он Ростовом является, но это для меня такой не совсем Ростов, он как Дерри у Кинга, это некая такая вымышленная его версия, но меня очень интересует вся южная американская готика, я там недостаточно много в жизни был просто до этого, но обязательно хочу туда, когда поглубже туда погрузиться.
А ты уже успел поиграть? Вот сразу с южной готикой у меня. Ты уже успел поиграть в South of Midnight? Который
да нет, я установил, но я поскольку я и книги не могу читать там, вместе, да, параллельно. Я одну заканчиваю, вторую начинаю. Я сейчас запустил Assassin's Creed посмотреть, он мне так ужасно понравился, что я его там как бы ковыряю, мягко говоря, да, и следующий на очереди South of Midnight я прям...
Блин, там такой ост вообще божественный, вот этот блюзец просто, он еще вплетен, короче, в повествование игры. Чуваки там колоссальную работу проделали, конечно, с этим.
Я очень прям с нетерпением вообще жду, когда я смогу за это взяться.
Всем привет, дорогие слушатели. 167-й выпуск подкаста «Ход котами». Здесь, как всегда, Никита.
Здравствуйте.
Меня зовут Стас, и сегодня у нас в гостях человек великолепный, великий, такие классные эпитеты на «В», видеоигровой журналист, писатель Андрей Подшибякин. Привет.
Привет, привет.
Слушай, ну у нашей аудитории, как и, наверное, у там многих, кто тебя знает в видеоигровой, культуре журналистики, ты, как Андрей Подшибякин, видеоигровой журналист. Вот мы сегодня захотели поговорить с тобой, как с Андреем Подшибякиным, писателем, потому что это, мне кажется, намного как-то поинтереснее будет.
И актуальнее лет на 20.
И актуальнее, конечно, да. Поэтому первый вопрос у нас такой незамысловатый для самых наших маленьких слушателей. Как вообще дошел ты до этого? Почему вот писательство и какое-то логичное продолжение там видеоигровой карьеры и так далее?
Ну, я очень рад, на самом деле, что мы с вами про игровое писательство не разговариваем, потому что оно надоело мне давно, я им там давно не занимаюсь, и мне вообще кажется, что это мертвая несколько история уже давно. А писательство получилось следующим образом. Я писал нонфикшн, как вы знаете, да, там «Время игр» другие там вещи. Вот. И у меня была всегда амбиция какую-то жанровую историю, жанровую литературу делать, но я боялся, то есть я не понимал, а как-то. И я никогда не писал большие формы. Да. То есть самый большой текст по объему для этого, который написал, по-моему, это был для «Большой город» издания. Ну, в общем, такие какие-то журнальные вещи, да. И я не понимал, как это строить. И причем даже не помогло вот, ну, там, образование соответствующее, да. То есть я и в ВГИКе учился, меня этому учили. Но выяснилось, что вот эти вещи про композицию, там, нарратива, да, про арки и так далее, они полезны только, когда ты его там разбираешь сам, а не пишешь. Ну, короче, спрямлю эту всю историю, да. Начался ковид, там, сколько, 5, да, лет назад. Я оказался заперт в четырех стенах. У меня там чуть-чуть начала, естественно, подтекать кукуха от этого от всего. И чтобы, ну, не сойти там, грубо говоря, с ума, я начал писать какую-то вещь, которая была у меня в голове, она как бы начала мне себя рассказывать сама. Это было настолько удивительное и, ну, жутковатое даже во многом ощущение, что я позволил ей это делать. Да, я, в общем, садился и там на часы пропадал из всей там реальности, и вот так появился последний день лета. Я потом, ну, там, перечитывал, естественно, и в процессе редактуры, и там другие моменты, и такой, ой, ни хера себе, это я написал тебе. Вот. И оказалось, что вот нужно дать истории себя рассказать. Я знаю, это, может, банально звучит. Как бы. У меня не было ни контракта никакого на издание этого еще. Никто этим не интересовался. Я делал это все, ну, исключительно для себя. Там, естественно, у меня не было никакого, повторюсь, ни аванса, ничего. Но вот когда уже где-то на середине этого, еще до конца процесса работы над последним днем, я понял, что ну вот прям все, пошла руда, это вот мое, и я буду это делать теперь всегда.
А почему хоррор? Вот сразу такой вопрос, потому что сначала, понятно, был игрожур, это скорее такая сатирическая там вещь, которая на каких-то там биографических деталях там основана, да. А почему вдруг сразу хоррор? Потому что я знаю, ты очень много читаешь самых разных жанров.
Ну, я читаю хоррор, да, и люблю его очень как пользователь в разных видах. Но, блин, трудно на самом деле сказать, почему. У меня просто... Да нет, на самом деле не трудно. Я прочитал и посмотрел до того, как начал это писать, да, последний день. Прочитал и посмотрел там несколько произведений, они меня все прибесили, потому что думаю, да, ну что ты делаешь, а ну почему здесь так, здесь не так? Я потом подумал, а как бы я сделал, да, потом, а вот так, да, и у меня появилось несколько сцен, не сюжета даже, там, да, не героев, а несколько сцен, которые, вокруг которых, если это имеет смысл. Я потом выстроил то, что выстроилось.
А это вообще сам процесс, он отличается сильно от малых там каких-то форм, типа там, я не знаю, там опять же того же нон-фикшена, да, там «Наши игры» и там вот да. «Водитель по Калифорнии».
Как выглядит день писателя, да, который вот сел и решил...
Художку именно писать, да.
Выглядит он следующим образом, поскольку это, ну, говорится, не платят мои счета, да, я занимаюсь этим, когда у меня есть на это время, там, и но тут две вещи есть, да, одна банальная достаточно, ее все говорят, там, и Кинг тот же самый постоянно ее повторяет, во всяких дурацких учебниках по писательству, которые я не рекомендую никому, на самом деле, читать, а пишут, что надо делать регулярно, но это правда, потому что история выветривается. С какой регулярностью трудно сказать, потому что ну, там, опять, да, каждый день это глупо. Когда оно вот не лезет, да, то это не нужно делать, потому что все равно потом переписывать придется. Это первая вещь, да, какая-то регулярность этому все равно нужна, нельзя, ну, на мой взгляд, на моем опыте, забрасывать надолго историю, потому что она иначе исчезает из головы. Истончается, так сказать. Вот, а вторая вещь — это те же сцены, да, это какие-то вещи, которые мне приходят в голову, я потом, я вот, честно, даже уснуть иногда не могу, я лежу, думаю, да, блин, ну как, ну что, ну мне же надо сейчас, как это дальше сейчас пойдет крутиться, да, и мне уже встать там, записать себе, пометку делать. Вот, и вот когда это происходит, это нельзя не записать, потому что, а потом у меня, я не знаю, опять-таки, это у нормальных людей происходит, да, у меня, когда я сажусь, у меня не должно быть никаких ограничений, условно, по времени, то есть не то, что там, у меня там час какое-то окно, а сяду-ка я попишу. У меня не должно быть планов других, у меня не должно быть вообще ничего, я должен сесть и погрузиться в это все. Меня абсолютно нельзя отвлекать в это время, я зомби, я ни на что не реагирую, я там, ну, как бы головой кручу и так далее. Но это вот то, как этот процесс выглядит. Вот, собственно. Но, причем для меня вот как бы не имеет значения места, допустим, да, я там, ну, по рабочим каким-то вещам позапрошлым, по-моему, году, как раз когда заканчивал последний день, там были съемочные дни, мы тут снимали кое-что по работе. И я сидел на площадке, вы знаете, да, там, наверное, как это все происходит. Подолгу, пока декорации меняются, пока там артисты переодеваются. Я такой, о! И я достал ноутбук, какую-то часть существенную, вот эту кульминационную часть последнего дня я написал тупо на съемочной площадке.
Но там не было такого, что Андрей, у нас съемки горят, а ты сейчас не отвлекайся.
Не, я профессиональный человек, я как бы мог поместить одно с другим, но это редкий случай, обычно, да, вот надо дома сидеть и это самое. Я даже, знаете, когда какие-то перелеты долгие, беру ноутбук всегда там с собой, думаю, вот посижу, попущу. Но ни хера, нет, это какое-то такое спокойствие должно быть. Внутреннее, что ли, не знаю, как это назвать.
Слушай, а по поводу источников вдохновения, вот у меня что-то возник тут вопрос. Ты как, когда вот пишешь свое и в процессе, да, в каком-то, ты посматриваешь на других, там, смотришь хорроры, музыку, видеоигры, книги, или это все-таки больше мешает? Ты там, например, не знаю, увидел в кино какую-нибудь классную сцену, она у тебя застряла, и вот никак не получается не вписать ее в свое.
То есть... Я понял. А можно матом ругаться, да?
Да, конечно, да.
Еще как.
Короче, у нас свободно, да.
Короче, как сказал Аристотель и Бэнкси, за ним следом, по-моему, потом еще много людей, что заимствуют только посредственности, а настоящие, по-настоящему талантливые люди, они пиздят как бы полностью, да? Uh-huh. Это правда абсолютно. Я там не считаю себя талантливым в этом смысле сильным человеком, я просто, ну, там, некий специалист такой, вот. Но приведу пример. Вот вы помните, может быть, Watchmen, комикс и книгу, да, и когда Роршаха запирают там в тюрьме с, значит, с бандитами, он говорит, не-не-не, это не меня с вами заперли, это вас со мной заперли. У меня вот сама эта логика этой сцены, не конкретно я хотел ее утащить куда-то, а саму эту логику, и если вы помните, в последнем дне, когда там этого мальчика с маньяком в клетку сажают, а мальчик понимает, совсем. И я такой бам! И вот у меня так пролетело красиво. Ну, естественно, я что-то где-то подсматриваю. Я не, ну, чисто я там не таскаю никогда, потому что это, ну, тупо, да, и не, там, не нужно. Но вот такие ходы, да, когда мне очень нравится, например, такая сюжетная конструкция, нарративная такая штука, да, когда кто-то слабый вдруг оказывается намного более сильным, чем его противник. И вот из этого отчасти вот родился последний день, и продолжение сейчас его там рождается. И, ну, вот такие вещи я как подтаскиваю прям, ну, не буду скрывать. Не впрямую, но заворачивая их там в несколько слоев себя, условно говоря.
Ну, то есть не сами сцены, а скорее принцип их, там, какую-то логику построения их и так далее. Я так понимаю.
Да, но если вот впрямую говорить, да, что, то скорее то, ну и там другой пример. Вот я писал, тоже про это говорил много где, фильм Джордана Пила «Ас мы», там, по-моему, называется. И там этот вот музыкальный нарративный контрапункт песни «I got five lines», она у меня вот в последние дни, это «Буду погибать молодым». Мне очень понравился использование песни, да, что она есть такой дурковатой, веселой и в общем, легковесные штуки, она превращается в такую подкладку для чего-то прям страшного, да, и вот это я с удовольствием натянул, да. Ну, да, то есть не то, чтобы вот целиком простроил так, как там, где мне понравилось, но просто придумал, как это сделать, ну, как мне кажется, лучше, чем...
Слушай, а расскажи, а почему... Ну, нет, это, наверное, дурацкий вопрос, почему Ростов, да? Ну, мне просто... Я в том плане... Ты сейчас живешь в США уже долгое время, и... В первую очередь, я так понимаю, что ты пишешь на русскоязычную аудиторию. А почему вот именно такой акцент? Почему не взять там, да, классический какой-нибудь, ну, грубо говоря, штатмен, попробовать сразу на США? Или
да, прям... смотри, это очень простой ответ на этот вопрос, на самом деле. Есть такая банальность, еще одна, писательская, да, пиши о том, что знаешь. Я географию Ростова, причем по состоянию там на начало 90-х, я ее помню, вот в смысле, как будто я там до сих пор нахожусь. Я помню все названия всех улиц. Я помню, сколько идти, там, не знаю, от угла улицы Текучева с проспектом Буденновским до ЦГБ по времени, да. И для меня, я уверен, и, в общем, там многие читатели, извините за выражение, говорят мне это, что такая точность в этих вещах, она очень, ну, там, привлекает, да. И мне тут приятно и просто это писать. Я, кстати, сейчас вот недавно, ну, буквально там вчера, да, мне нужно было какие-то географические детали уточнить для сиквела. Я гуглил натурально, где дурка находится в городе. Я подумал, вот, наверное, интересно, это самое, алгоритмы поиска сейчас. Дурка – психбольница, в смысле. Алгоритмы интересно про меня подумают. Вот, я очень хочу вынуть такое же ощущение, вот, например, из Лос-Анджелеса, да, и сделаю это обязательно когда-нибудь. Просто это, ну... Сейчас попробую объяснить. То есть здесь мне потребуется ресерч, там, да, мне потребуется прям конкретные вещи знать, держать в голове, записывать. Да, там я все помню, у меня прям ложится оно очень хорошо на историю. Но, в общем, да, и отдельно Ростов мне очень много дал, я про это тоже много говорил, и я хотел ему как-то отдать это все. А он как вот, как любая южная вот такая история, да, такая по-своему тонкая в стивенкинговском месте точка. То есть там вот прорывается прям наружу.
Но тоже южная готика, по сути, только в России.
Ну, так и есть, да.
Да.
Там такой был план ее как-то попробовать зафиксировать.
А вот нету планов последний день лета как-то вот на другие языки распространять как-то вот в том месте, где ты сейчас живешь, или думаешь, не поймут? Ну, или...
Смотри, я его начал писать по-английски, на самом деле, вообще. Первый 100 написал по-английски. Я не знаю, есть ноутбуки передо мной. Но, короче, оказалось логичным образом, да, что я думаю быстрее по-русски, и мне быстрее по-русски записывать. Это первая там вещь, потому что мне за собой поспевать по-английски тяжелее, гораздо медленнее получается. Во-вторых, для меня было очень важно, и есть, и будет очень важно прямая речь героев, да, она, как вы заметили, такая, которой действительно люди говорят, да, и меня, что, когда я понял, что чтобы написать то, что я хочу, вот, в смысле последнего дня лета, мне нужно сначала это в голове перевести там, с русского на английский, а потом пробовать с английского обратно на русский и еще раз на английский, чтобы звучало так, как говорят живые люди. Да? Это ну, тяжелый гимор был, я не хотел этим заниматься, поэтому написал, как написал, отвечая на вторую часть вопроса. Это у меня, извините, агенты есть, они вот этим всем занимаются, но как бы так поделикатнее сказать, не сильно востребованы сейчас язычные авторы здесь, да, и, ну, я там очень надеюсь, конечно, что это когда-то переведено или в каком-то виде здесь выйдет, но если честно, там прям вот не завтра и не послезавтра,
ну, понятно, да.
И не в обозримом будущем, да.
Давай еще немножко помучаем «Последний день летом», тоже потому что прочитали, дико понравилось. Он же какое-то время был там топом на Яндекс.Книгах и так далее. И,
плохо, кстати говоря, продается.
Ну да, вот знаешь, мы тоже просто в подкасте там ранее, когда только вышла книга, почитали, и искренне всем порекомендовали. Тоже ребята там некоторые даже, кстати, говорили спасибо за это. Но в первую очередь спасибо тебе. Хотелось узнать про сиквел вообще. Каково это работать над сиквелом истории? В чем сложность? Потому что, знаешь, как будто бы вроде новая книга, но надо все учитывать, все в голове сохранить, удержать, перечитывать первую часть самому или нет, как ты вот с этим удочки
смотри, ловишь. Я думал вообще не делать этого, если честно. Я читал эту историю рассказанной, ну, даже внутри себя, там, да, крючки эти внутри, в конце клиффхенгера я оставил просто для, ну, захотелось мне так, короче, сделать. А потом, потом пошла какая-то действительно большая история, там, про экранизацию, начались уже какие-то конкретные серьезные разговоры, и я в это время, я уже был погружен вот в этот сборник, который я хотел там из себя вынуть как-то, да. И пока я его писал, у меня вдруг сложилась в голове такая вещь, которую я хочу еще дорассказать про «Последний день». Она... мне... Я тоже не представлял, честно говоря, не знал, как люди приличные сиквелы пишут для себя. Я решил, что... ну, это будет история про другое, в общем, на самом-то деле. Она тонально другая, да? Она не настолько вот пионерская и веселая. Она... Вот Яна Вагнер, которую вы знаете, да, большой писатель, такое, она моя приятельница, и в аннотации к «Последнему дню» она написала, что эта книга о том, как страшно быть ребенком. А я вдруг в какой-то момент подумал, что, ну, взрослым-то тоже вообще дохуя страшно быть. И момент, вот особенно тогда, в 90-е, между вот этими двумя состояниями, когда ты ребенок, когда ты взрослый, он, вот, в смысле, вот такой, да, у тебя не было времени повзрослеть. Это была одна вещь, которая меня, ну, смотивировала, как-то мне сложила в голове эту историю, которую я хочу рассказать. А вторая, я думал, что вот этот демон сарматский, который разбужен героями нашими в последние дни, что он должен кого-то бояться. Почему-то вдруг пришла мне такая мысль. Я думал, кого он может бояться? Потом я один раз как представил, кого он может бояться. Вот у меня сейчас там шерсть дыбом стоит. И я такой, оба, вот у нас есть у меня. Есть теперь история, которую я хочу рассказать. Но как бы, боюсь, конечно, давать публично такие обещания, но теперь точно все. Потому что теперь это у меня диалоги там в голове, да, теперь вот дальше будет совсем уже новое, другое, потому что, ну, мне тоже не хочется в этом топтаться очень всю жизнь.
Застревать вот в этих циклах, да, монументальных, как многие писатели сейчас модные современно.
Ну, да, назовем это так.
Да, ну, этот про «Голодный мир» еще хотелось поговорить, потому что очень у меня были интересные ощущения, когда я его прочитал, потому что я потом почитал в послесловии, что ты, в принципе, там, ну, небольшой фанат малой формы, вот, а у меня это, напротив, напомнило, вот у меня были в детстве, опять же, вот в 90-х у родителей такие книжечки в этой с бумажной обложкой, и там было написано «American Science Fiction». И там, короче, эти от Шекли, там, да, какого-нибудь более-менее банального, до Харлана Эллисона. И вот мне, наоборот, вот как раз очень нравилась короткая форма тем, что это как анекдот же, да, фактически. То есть это какая-то короткая затравка и плюс какой-нибудь мощный панч. Вот, и колоритные персонажи, чтобы ты это запомнил и пересказал. Вот. А было ли такое, что вот прям совершенно иначе писались эти рассказы, чем большая форма?
Да, блин, там такая, короче, история получилась, что вот конкретно я начал хозяйскую комнату писать как какую-то большую штуку, да, она у меня была довольно большая. А потом, когда я уже к середине ее нынешней формы приблизился, я понял, что что-то не лезет, да, что там, если это как-то искусственно растягивать, то, ну, короче, мне скучно писать, и людям будет, скорее всего, скучно читать. Вот, и я, ну, там, закончил это, как закончил. И потом у меня было в голове несколько обрывков вот сцен, скорее, да, чем истории, да, и ситуации. Я подумал, а чего не, в смысле, да? И для меня это был, ну, такой, это другой процесс, безусловно, абсолютно, чем какая-то большая история, да. И я достаточно, ну, быстро все это написал. Мне просто вот, ну, хотелось в таком каком-то формате выступить. Честно скажу, потому что у меня уже тогда в голове сидел очень плотный сиквел «Последнего дня», и мне, как я уже говорил, с такой начал с ремесленной точки зрения к этому подходить. Когда я подумал, что вот чтобы никто не скучал, пока вот будет сборничек, пока я спокойно пишу там, ну, продолжение полноценное.
Но это сложнее вот уместить какую-то историю в короткий, по сути, рассказ, нет. Но при этом еще там как-то обрисовать. Потому что вот в «Голодном мире» читается прям вот твоя любовь к подробному, классному описанию персонажа, они прям запоминаются. И мне просто интересно, каково это вот вписать хорошую там историю в короткую форму.
Сложнее. Да, и не жалко ли?
Жалко всегда, конечно, но обратите внимание на следующее, да, что у меня на самом деле никогда не прописаны подробные персонажи, так кажется, потому что у них речевые характеристики, ну там, каждого свои. Это я, ну, люблю, умею делать. И у них по одной-две черты узнаваемые друг на друга. Я никогда в деталях не пишу, как человек выглядит, там, что он одевается и так далее, если это не нужно там, для истории. Это одна из вещей, я где-то... Нет, я сам сначала начал как бы делать, потому что мне лень. Мне не нравится, мне не хочется. Меня это отвлекает эта история. А потом я у Дэвида Мэммета, кажется, в сборнике каком-то публицистики его прочитал, что он говорит, не надо, не давайте... А читателю, там, зрителю, он драматург и сценарист, не давайте читателю, зрителю детальных описаний. Он там сам додумает, читатель-то не дурак, он справится. Вот. И героям, на самом деле, хорошим героям достаточно оболочки такой, да, и ее читатель там сам себя, ну, как мне кажется, да, встраивает. Ну, у меня так происходит с тем, что я увлеченно очень читаю. И дальше он там сам, короче, справится. Вот. Но, вот, про рассказы, если говорить, да, то там, блин, как сказать, вот сейчас в «Последнем дне лета» в сиквеле, да, у меня там панчлайн должен был быть один сюжетный, и я вот прям, мне очень нужно было, чтобы он был где-то ближе к середине книги. Я до него добрался только вчера, там, условно, да, хотя пишу ее уже там чуть год, наверное, да, так или иначе. И я замучился, да, мне там так надо было дотянуть все остальные линии, чтобы они вот в этой точке сложились, и бам, и понеслось дальше. А с рассказами и вот с, ну, так, повестью, с этими короткими формами, там такого нет. Там вот тот панч, который мне нужен, да, он очень быстро приходит. Это действительно другой опыт. Я не скажу, что сложнее или там проще, это просто другой писательский опыт. Отвечая на вопрос, хотел ли бы я его повторить, я что-то честно скажу, что, наверное, нет. Потому что пишу там на 99% там, для себя, для своих каких-то внутренних голосов, там, да, чтобы они там затихли. И мне намного больше нравится, когда у меня в голове живет долгая история, да, чем когда я там отстрелялся, точку поставил, забыл, бам, следующий. Я так не могу.
Еще такой вопрос у меня есть. Я вот когда читал «Голодный мир», у меня на самом деле было интересное ощущение. То есть мне наполовину было стрёмно, стремнее, чем даже в «Последнем дне». Ну, то есть от хозяйской комнаты это вообще пиздец, честно говоря. И наполовину это было еще очень смешно, потому что это действительно это вот узнаваемый контекст.
Я, да, прошу, вот я что имел в виду, когда говорил про детальных персонажей? не расписано. Просто это вот понятный прочел контекст, это летний, да? Пуховик Юникло, у меня, сука, такой же висит. Я такой, да как он? Как он знает? Это очень
круто. Правда, мне вот понравилось, когда вот, да, вот, вот эти детали, когда вот этот Влад, собственно, креативный директор, да, и который, и там, да, и фраза, которая, типа, придумывание не было его сильной стороной, я прям ржал в этот момент.
Да, вот. Короче, мы немножко с редактором спорили про это. Я обожаю моего редактора из редакции Елены Шувиной, Алексея. Он как бы пытался меня что-то от этой фразы отговорить. Я говорю, нет, Леш, оставь, тебе, пожалуйста, это так надо. Это так, я хотел там чуть-чуть, а и он тоже, мы с ним там спорили как раз именно вот про бренды, про это все. Зачем? Я говорю, ну как зачем? Ну мы же играем немножко здесь, да, там в какую-то пеленщину и в там другую разную историю жанровую такую, да, где очень любили перечислять бренды через запятую. И, ну, плюс опять, да, это там не секрет, точнее, может быть, для кого-то секрет, но если ты вот этим как бы занимаешься, то ты знаешь, что когда читатель видит не абстрактную какую-то фигню, что просто пуховик на него висел, а когда ты прицепил ему через запятую к реальности, вот через бренд, вот настоящий, да, это там, ну, в смысле, работает, потому что работает. И вот конкретно в этой истории про рекламное агентство по состоянию на там 10-12 лет назад, мне там прям многие узнали себя, и несколько я там таких прям получил на это в личку отзывов. Я такой, ну что, есть как есть. Было это как было.
Ну было же, да, конечно. Чуть-чуть, если можно, если это возможно, про экранизацию, не в плане там каких-то договоренностей, когда выйдет, понятно, что это мы не будем обсуждать. Ты планируешь сценаристом заделываться там?
Там
ты
две...
Или там на аутсорс?
Значит, там две истории. Первая — это последний день лета, там все сложнее, чем казалось сначала, и по независимым от меня причинам, все это там в некотором процессе перезапуска находится. Что касается... Блин, сейчас я спалю, получается. Что касается хозяйской комнаты, то там в активной достаточно разработке все это происходит сейчас. Это, правда, не было анонсировано еще. Я надеюсь, мне там по жопе не надают все причастные за это. Но я вот ограничусь этим моментом. Ага. Что касается сценариста, я как бы... Ну, в каком-то формате я хочу взаимодействовать, буду взаимодействовать с людьми, которые это пишут. Просто чтобы, ну, на местах оставались черты там, характеров нужные мне, речевые особенности нужные и так далее. Но писать вот как сценарий я не буду никогда, наверное, уже не хочу. Потому что это слишком, в смысле формата, слишком жесткая рамка. Это слишком коробочка, в которую надо запихивать текст. Я когда пишу, ну, там, тот, кто пишу сейчас, меня уносит иногда в какие-то такие штуки, мне как потрещать там про, не знаю, про какие-то, ну, особенности гангстерского быта там 92-93 года, да, и я не представляю, как сценарий, который подчинен, там, минута страницы условно, да, если ты профессионально это делаешь, как это все, зачем это делать и так далее. То есть я решил, ну, сразу, что пусть этим занимаются люди, которые получше меня умеют это делать. Я вот свои вещи хочу шоуранить, что называется. Uh-huh. Да? В каком uh-huh. виде смотреть за тем, как это развивается, как это двигается, и чтобы это, ну, совсем уж не отходило от того, что у меня в голове происходит. Хотя, ну, понимаю прекрасно, что избежать этого полностью как бы нельзя, но вот хоть как-то, чтобы это там сочеталось друг с другом.
Ну, а ты у себя в голове видишь там идеальную экранизацию, может, актеров уже каких-то, ты, ну, вообще не боишься, знаешь, вот этот страх, то, что там, блин, сука, все испортят, короче, говно получится, или наоборот, да хоть как бы круто, пофиг.
Нет, я вот во втором лагере, я вот хоть как бы круто, с одной стороны, я очень хочу, жду этого, да, это была моя там давняя амбиция очень, вот положа прям совсем уж руку на сердце, да, для меня история... Она заканчивается, вот когда вот я в редакцию отправляю файл, да, потому что то, что с ней будет происходить дальше, ну, кроме редактуры, наверное, там еще мне интересно, там, а потом все. Да, она для меня перестает существовать, и только как ее интерпретируют люди, вот будут на экране уже, ну, мне как бы не сильно важно. Мне просто хочется, чтобы это люди увидели, да, потому что тут у меня очень простой здесь, ну, как бы мотивация, да, что если это люди увидят, это люди будут покупать больше моих книг, что позволит мне продолжать писать дальше, а я хочу и очень там стремлюсь продолжать это делать.
Ага. Но пока что не хватает, да, гонорара бедного писателя для просто жизни.
Вот как бы...
Но вообще дело, никогда, да, получается?
Не только во мне там, да. Дело в том, что да, я где-то читал или слышал, что вот так здесь, там, да, в Америке, где понятно, что этот рынок, ну, да, экспоненциально больше и так далее, 3, 4, 5% от всех пишущих людей, они профессионально это делают. Они больше ничего в жизни не делают. То есть это большая лотерейная такая удача во многом, да, и это во многом пропорции, наверное, 50-50, очень большой талант. Я в лотерею никогда не выигрывал, а про талант я же говорю, я знаю, в чем я там силен, но не настолько еще ебнулся, чтобы считать себя там бесконечно одаренным человеком. Поэтому мне остается только делать то, что мне нравится делать. Там, и как мой старший друг и учитель, основатель медиа Александр Зеленович Акопов говорил все время, когда вот ты будешь делать то, что тебе нравится, так, как тебе нравится, рано или поздно начнут там мешочки денег носить. Uh-huh. Их там носят потихонечку, да, вот за конкретно литературные и окружающие его вещи. Но как бы я не думаю, что опять-таки это сможет в каком-то ближайшем будущем позволить мне больше ничего в жизни не делать.
Ну, это, наверное, надо лупить как автомат, мне кажется, книги.
Я и не хочу, на самом деле. Это развлечение для меня там удовольствие, терапия, и превращать в какой-то дурацкий конвейер, я там никакого желания совершенно не имею.
А вот немножко про редактуру мы заговорили. Насколько это вообще тяжелая работа после того, как уже как раз отправился файл, бороться там за запятые в нужных местах, там за матерные словечки и так далее? Или это, наверное, может быть, зависит от редактора, я не знаю. Как у тебя это происходит?
Так у меня происходило. Я всегда ненавидел редакторов. Вообще всех своих, которые главное смели что-то делать с моими текстами. Это бесило меня абсолютно там чудовищно. И, между прочим, в свое время в GameXZ там, и, ну, собственно, в GameXZ Исупов не правил меня. Он там никогда этого не делал. Это очень меня подкупило с самого начала, да, он там периодически раз там какой-то в год условно мне там писал имейл личный, говорил, что я тут, возможно, чуть-чуть тебя подзанесло. Но в целом он никогда не правил меня, мне это очень устраивало. И я всегда и дальше, и в афиши, и в разного рода там дальнейшем глянце, я там грызся, ну, пиздец, потому что я считал, что редактор хуже меня знает, что я хотел сказать. Не без оснований, кстати, считал. Вот, но вот... мой прекрасный редактор Алексей Портнов, которому там привет большой, надеюсь, он это послушает, а он первый редактор, которого я не ненавижу, во-первых, и первый редактор, который, ну, действительно помогает, ну, он делает мои тексты лучше, да, он там до запятых никто не доебывается, потому что я все грамотно пишу, да, и до матюков тоже, но все его комментарии я вот принимаю в 90% случаев, еще в 5%. Я там, поупиравшись немножко, тоже принимаю, а еще в 5 я вот прям впиваюсь и грызусь за это. Но это очень-очень-очень редко получается. Это была одна из линий в последнем дне лета, связанная там с предательством, когда сдали Шаманова соседи. Он там не понял мотивацию, да, мне объяснил, такой, а да, тогда окей. Вот, а в остальном... Мне, честно говоря, даже некое удовольствие сейчас процесс работы вот над редактурой доставляет, потому что я не перечитываю, я вот честно. Я вот нахерачил, да, потом я пробегаю мельком, там, не в деталях, да, потому что, ну, вдруг что-то забыл, вдруг мне нужно какую-то линию довязать, что-то еще. Ну, и потом оказывается, что я повторяюсь там периодически, да, там, ну, и такую какую-то просто базовую ерунду, там, все это за меня вычищается. И он очень много подтягивает, Портнов, в смысле, я не перестаю его хвалить, он очень много подтягивает мне лишних описаний. Он вообще считает, что лишние описательные какие-то вещи, много прилагательных, это не очень хорошо. Я с ним в целом согласен, иногда меня уносит, и мне хочется пообъяснять. Да, и вот он это делает там как-то так более подтянутым, красивым, стройным. Короче, правда, честно, единственный человек в моей многотрудной жизни, который мои тексты делает лучше, чем они были.
А вот, кстати, такая тема, как аудиокниги. Я вот, например, просто не очень большой фанат жанра, потому что, ну, мне тяжело. Я отвлекаюсь постоянно, там, в какую-нибудь сторону посмотрел, все, я уже пропустил 8 глав. Но вот надо сказать, что у твоих книг очень крутая именно работа, мне показалось, с акцентами, опять же, с произношением и так далее. Ты как-то к этому имел отношение, там, контролировалось всякие
вещи? Это Вимбо, это прекрасное аудиоиздательство, я очень их люблю. Я, честно, тоже ненавижу аудиокниги, вот прям uh-huh. честно. Да, я никогда ничего не слушаю, я открою вообще страшнейшую вам тайну, я свои книги до конца не слушал никогда. Они со мной очень плотно работали по вот именно акцентам, по ударениям, по темпоритмам. Мы там заебались просто выковыривать лицензию на песню соответствующую, да, в последнем дне лета. И мне очень понравилось, как Суханов озвучил демона. Там единственная у меня такая претензия. Ну, не претензия, там, глупо было бы претензии предъявлять, замечание, да, что Суханов все-таки красиво говорит. Демон должен быть все-таки немножко там такой. Но, в общем, да, они очень хорошо с ними работают, я очень люблю с ними работать, и, ну, надеюсь, что мы продолжим, потому что, опять, да, аудиокниги не моя история, но я очень хорошо понимаю людей, которые их, как бы, там, ну, любят и читают, и про аудиокниги конкретно. Я слышал очень много там приятных для себя каких-то слов.
Ну, я, кстати, тоже вот не фанат аудиокниг, но надо сказать, что последний день лета, я не знаю, по какой причине, наверное, потому что прям сама история, я тебе говорю, клянусь, я влип в нее вообще, давно такого не было, чтобы я...
Я знаю, нет, я так это написал.
Залпом, да. И я половину читал, когда, ну, не очень хотелось спать, потому что там, ну, много работ тоже, а вторую половину слушал. Я прям переключался, ну, слава богу, в современных сервисах это очень удобно делать, там прям с того момента, где ты остановился, продолжаешь слушать. И, кстати, тоже клевая штука, и как бы, ну, ничего не упускаешь. Половину прочел, половину прослушал, нормально, работаем.
А вот есть, кстати, такая сейчас современная фигня, я так понимаю, что она предназначена для того, чтобы хоть как-то заставить людей читать книги, это вот эти вот книжные сериалы, которые выходят на сервисах, да, типа там, ну, там, глава раз в неделю, грубо говоря. Ты не поступал каких-то таких предложений организовать какую-нибудь такую историю?
Ну, нет, на самом деле. Честно, нет, потому что я ограничил... ну, во-первых, как бы вот, собственно, и писательство вот это, оно появилось для того, чтобы в моей конкретно жизни, да, чтобы я делал, что хочу, да, чтобы никто там не лез ко мне с предложениями никакого рода. У меня там для этого есть агенты, которые все это фильтруют и так далее. Но в целом я, честно, вот я не фанат насильной сериализации, да, мне вот, опять же, да, это формат, это какая-то рамка, где тебе нужно в какую-то короткую штуку втиснуть поворот. Я, ну, не хочу, не буду так делать. Я читаю, на самом деле, вот из игровой журналистикой и в целом с публицистикой там любого рода, хотя меня периодически продолжают о ней там спросить, я вот с ней закончил именно поэтому, потому что, как сказать, ну, прошел ее, короче, уже все. Эндгейм там. И по кругу бегать не хочется. Хочется делать новые классные штуки, которые причем интересны при этом мне. И рассказать истории, которые интересны в первую очередь мне. А вот, вот такой ерундой заниматься, честно говоря, не...
Слушай, а расскажи немножко тогда про... Вернемся к лету. Она у нас такой линии центрально идет весь выпуск. Много позаимствовал из реальной жизни в Ростове? Вообще, вот есть там прям прототипы, которые на самом деле твоим соседом был? Или, может быть, там многое от тебя лично?
Да, хороший вопрос. Мне вот часто задают. Это работает вообще не так, к сожалению или к счастью. Да, безусловно, там есть прототипы. Да, там есть, ну, там мои близкие друзья, которым это посвящено все. Впрямую там на первой странице. Но это не они там, да, просто у одного из них утащил погоняло, у второго там чуть-чуть характер, у третьего некое семейное обстоятельство и добавил туда то, что мне нужно для того, чтобы из них сложилась история. То есть персонажи, как персонажи, они прототипов реальных не имеют и, ну, не могут иметь. Не так работает. Наша жизнь с вами не подчинена законам драматургии, к сожалению, и развитие персонажа у нас, если и случается, то, короче, не так, как должно происходить в драматургии. Вот, а обстоятельства и декорации, и какая-то специфика вроде там бандосов, которые хинкали едят во вполне конкретном месте, где они их там до сих пор едят. Это все есть, это все как бы там, ну, присутствует. И это, в общем, мне очень большим удовольствием для меня это было все там как-то у себя из головы доставать и распаковывать в книгу. Вот. И я не удержался и нескольким, ну, паре там наиболее мерзопакостных персонажей дал прозвище реальных довольно мерзопакостных персонажей из моей там молодости. Я не уверен, что они читают книги и вообще живы, поэтому шутка, возможно, как бы не удалась.
Еще, слушай, такая история, что получается вторая же твоя художественная вещь, она про детей главных героев. Насколько тяжело писать детей в том плане, что уже будучи взрослым дядькой, да, возможно, приходится что-то из себя там доставать, там, как из какие-то там летней давности, какие-то там переживания и так далее. Насколько это может быть вообще морально тяжело?
Да не, я на самом деле тут как бы дело-то такое. Я писал про это тоже где-то неоднократно уже, что обзрослеть-то сейчас, ну, не особо обязательно, да, то есть ты не то, что тебе там исполнилось 45 лет, как мне сейчас, ты должен там пальто надеть и шляпу там из мудей хоря и, не знаю, и анекдоты рассказывать, начинать про тещу. Просто я внутренне, ну, может, мне так повезло там, да, я внутренне изменился не сильно там с тех пор, да, и дети-то не дети, да, они подростки вот в последнем дне. А сейчас, в продолжение, они, вот, как я уже сказал, да, они там резко становятся взрослыми, не вполне по своей вине, а просто потому что, ну, во-первых, так как бы жизнь устроена, да, во-вторых, так было, так происходило там в описываемое время. Вот, и поэтому мне их писать не сложно, а очень приятно, на самом деле, скорее всего, потому что, ну, мне как-то вот с людьми, которых принято называть взрослыми, сложнее в таких обстоятельствах писать, потому что, ну, короче, мне надо придумать мотивации, которых у них на самом-то деле часто нет в жизни, в реальной, и так далее. И мне, ну, и они не дети, плюс, да, они подростки уже. Вот. Хотя мы с редактором повысили им чуть-чуть возраст, они у меня там оригинально на класс младше были, он говорит, что-то они слишком как бы, такие, да, уже возрастные. Вот, ну, в общем, хороший вопрос на самом деле. У меня, сейчас я вам еще подгон сделаю на этот же вопрос, есть такой был контр-вопрос, который мне тоже задавали периодически, почему тебя персонажи женские такие все ужасные. И у меня нет ответа на этот вопрос, потому что мне стыдно за это реально. Я что-то пытаюсь с этим сделать, но как-то женщины хорошо у меня не пишутся. Я пытаюсь исправить эту ситуацию в последнем дне лета 2, но там что-то мрут все слишком быстро, и должного развития получить.
Подожди, нет, слушай, это интересно. Так. Слушай, про женских персонажей я просто не замечал. Я замечал, что со взрослыми у тебя скорее, ну, не то чтобы они все плохие, скорее издеваясь немножко, как будто бы их пишешь. Вот как
ну, так. Видишь, 90-е, вот когда я все это начинал придумывать, самый первый, последний день и так далее, это вот для меня была история про такое разбег, про такую дезинтеграцию всего там, да, что было, единство какого-то там, смотрели все мультфильмы одни и те же, бегали там на одну и ту же площадку футбол играть, и семьи разносило со страшной силой по разным обстоятельствам там, и у меня вот там очень многих моих там и друзей, близких, и там знакомых, и всех прочих, у них конкретно в этот период, вот это время, оно вот семьи как семья, как конструкт, она не выдержала испытания этим, да, там бум, и разнесло. И, ну, мне хотелось, конечно, знаешь, много преувеличено, много гипертрофировано там в сюжетных целях и так далее, но мне вот хотелось на этом как-то чуть-чуть там подзаострить внимание без морализаторства, без всего прочего, просто как бэкграунд для истории. Ну да, что-то хотелось поиздеваться, потому что, ну, опять, да, в целом вот положительных, как положительных персонажей, я вот не верю в них, честно говоря. Ага. Потому что у меня ребята, вот герои, да, они в продолжении, я чтобы сейчас сильно уж не вываливать, постараюсь это все очень как-то аккуратно объяснить, они уже превращаются скорее в антигероев, потому что вот эта детская остаточная какая-то вот эта невинность, которая у них была на момент начала первой книги, она уже все, ее нет. Как бы, да, и мне не то, чтобы сильно легко было конкретно этот момент писать, но вот, в общем, узнаем скоро.
Слушай, так как ты пишешь хорроры, Расскажи, как ты понимаешь, чего может испугаться читатель, и как ты понимаешь, что вот это вот дерьмо будет страшным. Вот они, тут они испугаются.
Опять тоже логичный вопрос. Я много смотрю хорроров, и меня, короче, очень редко что пугает, на самом деле.
Есть такое, да.
Я избегаю делать, как это сказать, одушевленных антагонистов. Это очень редко появляется у меня, потому что, ну, людей боятся странно как бы. Для меня, да? Для меня страшным, и я знаю, что это будет страшным всегда, это вещь, которую нельзя рационализировать. Вот про это везде меня проскакивает. Да? И в последние мне лет, и в хозяйской комнате это есть, что когда он эту хозяйскую комнату, собственно, когда он пытается рационализировать, что, ну, там, не надо трогать, ничего не произойдет. Да, а как бы нет, нихера, да. Вот иррациональные вещи у меня очень сильно, мне кажется, страшные, да, которые ты не можешь объяснить, что полный маньяк, там, ножом пошел всех резать, ну, я не буду так делать, потому, про это писать, потому что, ну, во-первых, много уже написано, во-вторых, это не страшно, нихера. Вот, а еще для меня конкретно, почему-то, я не могу объяснить, как бы, почему и зачем, да, но мне, для меня конкретно очень страшно, и я это вот, как вы видите, тоже там, переношу произведение. Это для меня очень страшно, когда человек не человек. Когда он выглядит как человек, но человеком внутри не является. Это дико-дико страшная хуйня, которая вот, про которую на самом-то деле последний день лет два. Первый там в чуть меньшей степени, как выяснил я сам для себя, я эту историю ну вот, засетапил, как это называется по-русски, не знаю, я и начал рассказывать в первой книге, а вот конкретно эту историю про человека, который не является человеком, она вот про это вторая.
Ну, еще, наверное, всякие, ну, типа, не то, что даже, наверное, рационализировать, а систематизировать, потому что сложно бояться, например, демона, которого в хорроре описали, как с ним бороться, значит, ты посыпал солью, там, значит, там, мелом начертил, и все, ты его убил. Это так работает. А вот в хозяйской комнате, например, вообще, ну, как бы, непонятно. Ни хера просто, что-то рвется с той стороны.
Да, это именно то, о чем я говорю, да, что, ну, вот так вышло, ты стал жертвой обстоятельств. Для меня важно, да, чтобы понятно, что там есть троп какой-то всегда такой, да, я вот кучу перечитал хоррора дурацкого про то, как семья переезжает, и пересмотрел, кстати, семья переезжает в новый дом, и там картины со стен падают, и бабка сратая живет на чердаке, как бы. То есть всегда есть какое-то, ну, действие, да, что человек что-то делает, переезжает в новый дом, открывает новую дверь, там, да, и, ну, за это огребает. И вот, собственно, нерациональность и необъяснимость вот этого, она мне казалась страшной, но на самом деле, я, короче, как считаю, что я рад, кстати, услышать, что хозяйская комната, на самом деле, ну, там, страшно, потому что мне хотелось.
Пиздец.
Страшно, да. Но вот для меня последний день лет — это не хоррор, и хоррор-элементы нужны мне там просто как двигатель для истории. То есть я могу себе представить эту книгу без демона, она работала бы прекрасно, да, просто без демона. Да, он ей придает нужное ускорение, там, да, он дает мне в конце вот эту быструю пинг-понговую такую перепасовку между персонажами, застрявшими в плохих обстоятельствах. И, ну, он не то, чтобы сильно должен был пугать, он просто двигает сюжет. А вот то, чтобы не сигнали, вот то должно быть очень страшно.
Ты планируешь остановиться на хорроре? Или, может быть, есть какие-то задумки там написать детектив изысканный какой-нибудь, или просто типа род
ты знаешь, какой-нибудь? Это очень хороший вопрос. Опять же, я хвалю вас постоянно.
Спасибо. Очень-очень приятно.
Я не люблю межжанровые какие-то скачки, да, я не буду называть имя писателя, я с удовольствием прочел пару его реалистичных произведений, потом начал писать sci-fi, потом какой-то фэнтези, потом что-то еще, это там русский писатель. И нет, как бы я не вижу себя, наверное, в жанрах вот настолько далеких от хоррора, но повторимся, да, вот хоррор как жанр, это же такая оболочка большая, которая может вмещать в себя огромное количество всего, и мне он очень нравится именно этим, да, что ты в обычную историю, добавив некий элемент вот этого сверхъестественного или, ну, просто жути какой-то, даже в небольшом количестве, у тебя, ну, у меня, да, любая история в моей голове, она становится лучше от этого. Я, честно говоря, не думаю и не хочу обращаться к другим жанрам больше, да, потому что, Ну, во-первых, мне скучно это делать, да, во-вторых, мне хочется надеяться, что вот после последнего дня, после Головного мира, после сиквела, меня там как-то с этой стороны больше знают, да. И у меня есть идея там того, что я хочу дальше написать, и как я ни кручу, все равно получается там хоррор. Да? Я так не уже человек с тобой бороться, когда я хочу это делать, когда я вроде как получается это делать.
А можешь, пожалуйста, написать космический хоррор?
Да, мы ждем, просто никто не пишет. Подумай,
да, честно говоря, мало ли. Скучаем по жанру. Да. Я просто вот как раз ты вот говорил сейчас о том, что, извини, про вот добавление щепотки хоррора. Вот я представил себе, да, какой-нибудь фильм «Event Horizon», если из него убрать мистику, там получится «Люди летят на космическом корабле». Знаешь, вот Ефремов просто мог бы написать.
Да там, нет, я «Event Horizon» — это очень хороший пример, и еще очень такой, он неоднократно уже как бы обыгран, но мне очень нравится опять-таки эта идея про то, что не является там человеком, про космонавта, который прилетает, а он не космонавт, условно говоря. Или как бы было в Control в игре, в каком-то из файлов, который я там читал маниакальным совершенно образом, что вернулась спускаемый аппарат из космоса, и там три космонавта, хотя улетели два. И два, которые, ну, как бы учтены, они думают, что этот с ними был всегда. И в этом такая история заложена. Бомбу расписал, но она уже как бы рассказана, да, я вот настолько ее, ну, не хочу, не готов пиздить, как бы, да, но это классная история, я про это что-то обязательно придумаю, потому что мне когда надо отвлечься, я почитываю sci-fi, он бывает очень неравномерный в последнее время, и довольно всрато написанный, да, и меня ужасно бесит какие-то вот эти юмористические нотки, которые стали модны в sci-fi, сейчас, потому что для меня sci-fi это, ну, мрачная вещь, серьезная достаточно. Ну, короче, придумаю что-нибудь, да, обязательно. Я, опять же, повторимся, не хочу притворяться там, тем, кем я не являюсь. И я когда пишу, у меня в голове всегда стоит такой момент, который мои агенты мне скажут, а как ты думаешь, это люди экранизировать будут? Я такой думаю, то есть, как бы, тут есть, конечно, такая история, но это не определяющая, конечно, вещь, когда, если мне придет в голову штука про космос, которую я не смогу в себе удержать, я ее там выну и напишу обязательно.
Ну вот, кстати, про то, что ты читаешь, вот ты говорил sci-fi, на самом деле тоже очень тяжело что-то для себя в этом жанре найти, потому что у меня такое ощущение, как будто с недавних пор, опять же, стали либо писать юмористические какие-то там пародии на Star Trek, там, скальц какой-нибудь, либо наоборот, максимально серьезно, типа, а сейчас я вам расскажу, как, значит, работает черная дыра на 800 страниц, и у меня будут персонажи только для того, чтобы они друг друга спрашивали, эй, Джон, как работает черная дыра? Сейчас я тебе объясню. Вот. Может быть, что-нибудь посоветуешь, что-нибудь, что понравилось последнего?
Я сейчас даже открыл Goodreads свой. Вот Exodelic, вообще абсолютный отрыв просто жопы. Exodelic называется. E-X-A-D-E-L-E-C. Джон Эванс. Юэнс. Джон Эванс написал, короче. Это про такая многоуровнево вложенная сама в себя, такая фрактальная книга про разного рода мультиверсы и все прочее. Она написана абсолютно безумным образом, но мне именно поэтому понравилось, что в ней нет... В прошлом году буквально вышло, что у нее нет вот этого вот ни снисхождения к читателю такого дурацкого, да, ни делания слишком серьезного лица из себя. Так, что еще у нас было хорошего за последнее время? Вот прям про говно, про всякое не хочу, не буду рассказывать, да, потому что, ну, тоже зачем засорять. Да нет, вот на самом... Ну, я прочитал Микки Саунтин недавно совсем, да, это... На мой взгляд, это вот как тот хоррор, с которого у меня начался последний день лета. Это очень хорошая история, завернутая в какую-то говняную оболочку. Это просто невозможно читать. Какие-то юморески там постоянные.
Смотреть тоже невозможно, я тебе так скажу.
А, да, я не смотрел. Чего? Да я с дуру купил сиквел еще сразу тогда. Это мне нравится, да, и... Сиквел еще более ужасный. Это вот такая вот прям как Гарри Гаррисон какой-то писал в 1988 году. Я подумал, ну что ж ты делаешь? Короче, с Сайклайн большие проблемы. Экзоделик — это, наверное, единственная такая, ну, полноценная жанровая вещь, которую я вот хотел бы там порекомендовать, если бы не читал. И Аластер Рейнольдс всегда, не всегда, тоже в 70% где-то случаев. Это мой sci-fi fix, когда мне надо, вот, чтобы прям был такой отрыв всего. Я читаю Рейнольдса. Последний у него, из того, что я читал, вышел «Фазу ингибиторов». Она есть везде, где должна быть. Там, на Яндекс.Книгах и так далее. Ага. И это так хорошо придумано, что там много технических подробностей и ада прочего, да, но это так кайфово придумано. Я прочитал, думал, еще, я хочу еще, просто вот не хочу, чтобы это заканчивалось. Ну вот больше ему ничего надо.
Ну, ты, в принципе, очень как бы много читаешь, это можно смотреть по Goodreads и убедиться в этом самостоятельно. А насколько правдивы вот эти все истории, что чтобы писать, ты должен постоянно, постоянно много читать, и не мешает ли читать на разных языках?
Ну, я на двух-то всего читаю, да, притом на русском довольно редко в последнее время по причинам, как бы, да. Две части вопроса. Первое, как бы я вообще считаю, что не вредно много читать, это помогает. Да? И я читаю в том числе много каких-то жанровых вещей, вот вроде там Ричера, того же самого ежегодного, Стивена Кинга, и даже вот этого человека, все время Зубак его зовут, который «Ангелы и демоны», вот это все, короче, херотень.
А, Дэн Браун.
Дэн Браун, потому что у Дэна Брауна это классно разбито на мелкие главки, все вот, с технической точки зрения. Mm-hmm. У него всегда на антагонистах очень классный фокус. Он всегда делает, он их вкидывает про них там, когда они становятся скучными уже от этих тайн там, непознанного. Он вкидывает главку про антагониста и такой, о, класс. И вот я как бы немножко у него подстер эту идею. Вот, и да, и это, ну, писать это, безусловно, помогает, когда ты знаешь, как ты делаешь, да, то есть если сейчас все как говно, то, наверное, толку не будет никакого. Если, ну, какую-то курированную историю, то да.
Слушай, а не мешает профдеформация вообще наслаждаться книгами? Типа, я теперь писатель? Вот это говно.
Мешает. Потому что вот иногда читаю, ну что ты делаешь, блядь, ну не так надо, короче. Но я читаю много нонфикшена разного там, и культурного, и политического, и он мне как бы такой послевкусие всего этого смывает, и я могу уже заново читать, да. Но я много хорроров покупаю тоже. С хоррором ситуация вообще еще хуже, чем с сайпами, на самом деле. Очень мало того, что я прям такой, блин, ну почему не я это написал? Вот. А что касается читать на двух языках, ну нет, я по-русски читаю очень быстро, да, по-английски читаю там чуть медленнее, но тоже быстро, да, и поэтому я читаю, ну там, 40-45 книг в год. Секрет простой, я почти не смотрю сериалы, на самом деле, и, ну, потому что мне, короче, неинтересно. И когда я смотрю сериал, даже который меня там, ну, довольно сильно увлекает, я думаю, да-да-да, хорошо, сейчас как почитать пару часов после этого.
Слушай, а из хорроров давай, может, не книги, ладно, если там все плохо, я тоже редко нахожу что-то нормальное. Год назад, мне кажется, последний раз что-то хоррорное читал в целом. Что вообще... давай так. Что тебя больше всего напугало из каких-то произведений, может, из последнего? Ну, где прям ты такой, ебать, оно?
«Киномаринг» вы видели? Фильм художественный с «Киномаринг», который называется. Это просто ничего страшнее в жизни своей не видел. Сейчас вспоминаю, тоже у меня волосы дыбом. Это именно потому, что это иррациональная история про детей, которые пришли в себя. Это какой-то скандинавский независимый хоррор. Которые запертыми в доме, где пропали окна, их из подвала зовет голос, звонит телефон детский, там просто пизда, там это просто анарил. Как будто не люди писали, снимали и все прочее. Это вот то, что прям напугало меня. Из того, что произвело мне большое впечатление, Long Legs, в прошлом году я поехал его там, прям я ждал его очень сильно, этот фильм, я поехал его смотреть в принадлежащий Тарантино кинотеатр Виста на другой конец города, и первые две трети фильма мне было настолько страшно, что я выходил на улицу курить и трясся там, стоял просто. Это один из немногих кинотеатров, где, ну, как бы можно быстро выйти покурить, потому что Тарантино курит, и он там так все организовал. Но последняя треть, последняя арка, меня настолько разочаровало, что я пожалел, да, что я потратил на все это время, короче, да. Очень хороший фильм «Барбариан», если вы его не смотрели. Этот же чувак, который снял «Барбариан», сейчас вот буквально вышел трейлер его фильма «Weapons», про то, как все дети в мире встали, вышли в дверь и исчезли ночью. Это вот просто, я так обожаю такие высококонцептуальные.
Ждем. Он же сейчас снимает, по-моему, что-то по известной франшизе.
по Resident Evil вроде.
Да, да, он Resident Evil вроде сейчас снимает.
Что-то еще было, что меня прям порадовало лейтли. Ну, короче, нет, давайте на этом ограничимся. И вот да, и по разным причинам, на самом деле, потому что с Киномаринки, я повторюсь, это ну, не люди какие-то просто написали, так, сделали, а Барбариан просто очень грамотно, очень классно придуманная история. И она в очень ну, хорошем смысле обманывает ожидания дорогого телезрителя от того, что произойдет. Мне очень нравится сама игра в это, да, что там, потому что ну, мне не важно, что там зритель или читатель ждет, мне там важно, что я сам хочу сделать. Но мне прикольно смотреть за тем, как это другие люди делают.
Слушай, а такая есть тема. Мы все говорим экранизация. Как насчет игроизации? Ты представляешь себе какой-нибудь вот последний день лета, видя, не знаю, например, какой-нибудь Life is Strange, адвенчуры, например, там, сериальный, эпизодный?
Ты знаешь, скорее нет, и по причинам вполне там объяснимого характера, потому что в сценарном смысле игры это как, ну, они понятно, что они подчиняются одним и тем же законам драматургии, что и там книги, фильмы и все прочее, но у них очень длинный второй акт. То есть, условно, у нас вот завязка происходит сразу. Сразу, да, чтобы ты там, как играющий человек, включился во все это и начался там замес. А до кульминации тебе нужно очень много часов, ну, там, что-то делать, да, и это просто структурно по-другому совершенно сделано. Я, честно говоря, не очень хорошо представляю, как это возможно. И такой амбиции у меня на самом деле нет, потому что у меня есть... вот как, понятно, что не как у там, человека, который профессионально там, в этой индустрии находится, а как у человека, который играет очень много, почти все, что выходит, что игр прям стало много. Да, и они, как многое другое, они конкурируют за внимание пользователя с кучей других вещей. И сделать что-то серьезное не в формате индюшатины какой-то пиксельной, ну, как мне кажется, да, серьезно с моей точки зрения, с сюжетной, там, с авторской, да, это очень сложно. И, в общем, это настолько нереалистично, что, ну, я даже как-то думать про это особо не хочу, потому что если когда-то это получится, я буду рад. Если нет, то сим ранее, да, историю я рассказал, она для меня как-то кончилась, мне важнее рассказать следующую, чем смотреть, что там будет происходить с предыдущей.
А если позовут, например, сценарий писать для какой-нибудь инди-талантливой игры, ты бы согласился на такой?
Да нет, два, при том, мои близкие ребята. И мне очень стыдно, что я их как бы слил, в итоге ничего для этого не сделал, потому что ну, как мне странно это там может прозвучать, я как бы еще и работаю достаточно много, и, в общем, мне абсолютно некогда заниматься кроме тем, чем я уже занимаюсь, да, и какие-то новые там инициативы вот такого рода, они... в моей жизни, ну, просто им как бы нет места, и мне не хочется их вписывать туда.
Грустишь из-за этого или нормально?
Не, я довольно счастливый чувак вообще.
Ну, это кайф.
Я грущу редко, и лечится это там боксом и все прочее.
Не, ну ладно сценаристам, а если просто придут люди и говорят, ну, типа, можно, там, не знаю, купить за доллар права там на последний день лета, мы делаем игру. Там,
ну, сильно.
И если представить эту ситуацию, то я бы согласился на такое, опять же, только под моим, ну, неким шоураннерским контролем, да. Ну и плюс, вообще-то, вот на последний день, наверное, нельзя в любом случае, потому что мне все-таки кажется, что это будет большая история, особенно с учетом сиквела там и всего прочего. А на условно там какой-то рассказ из галлонного мира или на какую-то историю, которую специально для этого придумаю, а у меня была одна штука про VR в голове, из которой ничего не получилось пока, но, может, потом получится когда-нибудь. Ну, тогда возможно, да, почему нет.
Ну, раз уж мы видеоигровой, все-таки в первую очередь подкаст, давай про игрульки, про наши любимые. Че понравилось, что залетело? Знаешь, что хотел спросить? Твои твиты в социальной сети Twitter-X прям душу греют. Знаешь, когда весь мир поносит какой-нибудь Outlaws, вот эти все геймеры в ярости. А Андрей Подшибякин пишет, бля, как
это великая игра. Это
и
великая,
ты просто такой, да, уйдет, я с тобой согласен.
Это поэтому... лучшее, во что я играл в прошлом году. Outlaws, это абсолютно лучшее, во что я играл в прошлом году. Hands down вообще. Я не понимаю, мне жалко, что она провалилась, потому что, ну, потому что, да, но я удовольствие каждой минуты просто получил. Причем я как бы, ну, я не хочу, вот честно, сразу, да, вдаваться во все эти заочные переругивания с людьми, которые употребляют слово повесточка, назовем это так. Вот, я всем рекомендую играть, смотреть и читать то, что им нравится, и не там заебывать людей, которым нравится другое. Это, ну, в общем, мне кажется, вполне базовый какой-то жизненный принцип. Из того, что мне понравилось в последнее время, я с большим достаточно опозданием, вот что-то в конце, по-моему, прошлого года прошел Alan Wake 2, он снес мне, конечно, и после этого перепрошел Control, который снес мне еще сильнее, потому что я его не допрошел, я забросил все время, а сейчас там все DLC, там Кодзима появился, значит, такое... Вот. А из последнего я чуть проскакал Evout. Я, как сказать, она как пластмассовая, но мне очень понравилась боёвка, как там сделано. Я прям получал большое удовольствие. Uh-huh. Вот. Я, естественно, жду Doom и уже под него там чуть ли не больничный взял. Нет? Ну да. Я просто, ну, не знаю, насколько кому это интересно, но у меня по очень сложным причинам, да, что у меня есть что поделать, в смысле, в жизни. У меня, я вот просыпаюсь рано очень, там, да, что условно в 6 утра, а пару часов я играю в игры, это вот прям каждый день, все, everyday I'm hustling. А потом я занимаюсь уже, ну, всеми остальными делами и к игре не прикасаюсь до следующего утра. То есть у меня есть
прикольно
подаренные себе пара часов в самом начале дня. Вот, и на горе, значит, себе я запустил вот этот Assassin's Creed последний. Я вообще их люблю, то есть я, мне серия это нравится ужасно. Мне очень понравилась и боевка, и как они exploration сейчас сделали. Что, и, короче, мне нравится все. И я вот как раз open world и такого рода, я их обожаю прям затрачивать в мельчайших как бы подробностях. Поэтому я очень боюсь, что сейчас еще Oblivion они дропнут, как обещали.
Ждем, да, в конце недели.
Все.
Творческий перерыв берешь.
А нет, зачем? Просто буду играть в одну игру 8 месяцев, да, и потому что, как я уже говорил, да, я там не бросаю, ну, не могу так, не бросаю одну или кончу другого. А это Балатра, это странно, это вообще какая-то смелая.
Я не знаю. Я даже не стал запускать, мне ребята рассказали, я понял, что нет, нельзя.
Это выходить. Героин вообще просто, я не знаю, она больше года назад вышла. Я каждое вот утро, каждую свою игровую сессию двухчасовую, да, я начинаю с того, что 20 минут в Балатра раскладываю там расклад. Это просто дурка вообще какая-то.
Ну, кстати, есть очень часто мы этот вопрос всем задаем. Это популярная тема, что значит, молодые люди считают, что игровая индустрия уже все, схлопнулась, умерла, ничего интересного в ней не будет. Как тебе кажется, что...
Да, Россия, моя любимая история про это, опять-таки, сори, если кто-то ее где-то читал, уже слышал, да, вот я не откажу себе в удовольствии ее рассказать, очень рад. Я первый раз на E3 приехал и в США, и, собственно, в Лос-Анджелес в 2001 году, 24, господи, года назад. И там была какая-то E3, которую нам, по-моему, с Литвининым мы ездили для GameXE, она нам что-то типа не понравилась. Мы хотели написать грустный тизер, даже написали его, по-моему, я уже не помню, но там контрапунктом проходила такая, значит, фраза, что игры кончились. И мы там плакали, что игры кончились, что игровая индустрия в кризисе там, и так далее. Короче, 25 лет спустя кончилось все, включая, значит, журналы, музыку, кино, там, игры в полном порядке находятся. Игры переживают абсолютно золотой век. Я причем реально думал, что... Ну, я как я, опять-таки, просьба не считать там, профессиональным мнением и так далее. Я как я думал, что вот эти прошлогодние и позапрошлогодние волны увольнений там и всего прочего в индустрии, что они показывают некий там, ну, действительно, может быть, какое-то затухание, но, ну, реально. Но сейчас у меня бэклог такой, что мне и каждый день, каждую неделю буквально выходит что-то, во что мне интересно поиграть, что мне интересно посмотреть. И это у меня еще нет, условно, там, Wii, потому что мне не очень интересен этот формат гейминга. И что на телефоне у меня там 3 игры стоит, которые мне нужны, да, ну, для ряда рабочих моментов. Я играю только вот на Xbox. И, ну, игры никогда не были как бы в лучшей форме, чем сейчас. Причем очень интересно для меня, например, что это не вопрос технологического прорыва, потому что визуально игры выглядят плюс-минус так же, как выглядели 10 лет назад. Ничего там сильно инновационного не появилось, если, конечно, мы говорим про какие-то невероятные high-end PC и все прочие вещи, в которых я там ничего не понимаю и не претендую на это. И мне очень нравится, что это как раз доставляет больше внимания, обращает на какие-то вещи типа сюжета, нарративной структуры, вот этого геймплей core loop, так называемого, да, чем игрок занимается на протяжении всей игры, по закольцованной этим. Короче, обожаю. Ничего круче игр нет, только книги.
Ну, давай вернемся к началу немножко. Ты сказал, там, обмолвился, что обязательно напишешь что-нибудь про США и сеттинг, в котором ты находишься сейчас. Как вообще ты себе это представляешь? Поездка в тихий городок или будешь писать
не так событий? Работает. Я же говорю, не так работает. У меня есть идея, я не буду ее пока палить, потому что...
Ну, понятно, конечно.
Ничего не сложилось. Да, последний день этот бой, про него так много рассказывают, потому что у меня он уже готов. Да? Uh-huh. Его надо дописать. Он уже у меня в голове есть, его надо перенести. А та штука, она еще крутится. Там, она еще крутится в голове у меня. И я абсолютно уже почти, ну, с большой долей вероятности думаю, вот почти уверен, что то, что я собираюсь писать про США, будет с иммигрантом в главной роли, да, ну, потому что это понятно, почему, да. Это почти точно, я уверен. И у меня, повторюсь, да, это как-то отталкивается не от вот конкретно, может быть, и этой истории, да, которая будет, которую я сейчас думаю. Она отталкивается не от места для меня, хотя вот Луизиана, Нью-Орлеан, это прям там достаточно на 3 километра из города отъехать, там такая готика начинается, что, в смысле, вскроешься. Вот, нет, она у меня рождается из каких-то не связанных с локацией вещами, скажем так. И я что-то думаю все больше и больше в сторону какого-то техно-хоррора, как раз связанного вот с технологиями и так далее. Mm-hmm. И меня пока тянет вот в ту сильную сторону. Но, опять же, да, прямую отвечаю на вопрос, мне к этому надо будет ко всему подготовиться. То есть я, например... Хотя нет, не буду палить, потому что это, ну, там, раскроет некую информацию из последнего дня два, которую не хочу пока раскрывать. Короче, я много там кое-чего прочитал, чего не знал до этого. И вот когда, если я надумаю садиться писать что-то, что происходит здесь, в Америке, в смысле, и в каком-то таком технологическом уголке Америки, скажем так, там, конечно, многое нужно будет поресечить и почитать, чтобы просто это осталось в голове. У меня, кстати, интересно, могу даже показать, у меня есть специальный вот такие вот жирные, короче, малескины, я ни для чего больше не использую, кроме как для каких-то вот по книгам, по текстам.
Я как раз хотел спросить, может, у тебя доска какая-нибудь прикольная с красными ниточками висит, чтобы ничего не забыть, или вот такие вот истории какие-то клевые.
Да, ну, знаешь, я причем как-то это делаю, вот я когда последний день писал, первый, в смысле, я что-то расписал там персонажей в итоге, и они своей там какой-то жизнью в книге зажили, и от них остались только имена и фамилии, которые я там изначально записал. То есть это в целом бесполезное упражнение для меня, ну, предварительные вещи записывать, да, но я вот, когда рассказы писал, мне нужно было по паре из них структуру накидать. Я такой, так, это туда, это сюда, это сильно похоже на записку сумасшедшего, там стрелочки, арочки и все такое. Но из этого понятно, что не будет работать, не придет никуда. И вот как бы, но это редко. Обычно оно там знает, куда идти. А если не знает, то и писать его не надо. Я вот как-то так к этому отношусь.
У нас был такой вопрос, типа, как ты думаешь, круто ли, вот, что ты начал писать большую там прозу, романы, что угодно конкретно сейчас? Или есть... такое, ну, не, с сожалением, наверное, сложно назвать, но как бы было, наверное, классно, если бы я начал писать там в 20 лет, да, не статейки там игровые, а вот что-то, книгу какую-то. И, соответственно, из этого вытекает вопрос, какое ты, может, пожелание молодым талантливым писателям с опыта своего, значит, совет, может, какой-то жизненный.
Нет, я про это думал очень много, я бы ничего не изменил, ни секунду в твоей жизни, никогда. Вот. И все начинается тогда, когда должно начаться. Да? Я впервые там боксерские перчатки надел в 35 лет, а теперь я не понимаю, как я жил, да, что и почему. Я это разговаривал со своим тренером недавно, ну как, недавно, давно. И я говорю, блин, вот если бы я там, может, 14 лет бы там впервые занялся всем этим делом, вся бы жизнь по-другому сложилась. Он говорит, может быть, а может быть, ты бы, ну там, типа, под землей лежал или в тюрьме сидел сейчас, потому что по молодости бы не разобрался, что куда. Вот, и я поэтому считаю, что все происходит вовремя абсолютно всегда, там, да, и я начал писать тогда, когда я должен был начать писать такие вещи, там. И раньше, было не надо, короче, никому. Ну, я так считаю для себя. А что касается советов, да, я советчик так себе изменяю, если честно, но я говорил уже кому-то вот в таком тоже интервью формате и повторяю это при первой же возможности. Если вы не можете чего-то не делать, обязательно это делайте. Там, да? То есть если вы вот чувствуете, что вы не можете не сесть и не начать писать, садитесь и начинайте писать. Вам может показаться, что сначала будет получаться какая-то херня. Ровно так же я все время пришел в возрасте, там, скольки, не помню, 17-16 лет, журнал GameXS, какой-то распечаткой там пигней, да, из Ростова-на-Дону. И я просто не мог я не мог этого не сделать. Просто, я просто никогда не прощу себе, если я не принесу там супа, который я боялся заочно, там, чудовищно, это все первый дебильный текст. И совет, собственно, сводится к тому, что, в общем, пожалуйста, не надо бояться использовать шансы. Их как бы много не будет. И вот это единственное, что, вот, наверное, вот для меня очень важно донести для всех, кто это послушает.
Спасибо тебе большое за откровение, за небольшие спойлеры к последующим шедеврам. Ждем, блин, лето второе. Я прям... Знаешь, вот ты говорил как-то, что вот историю, к сожалению, про sci-fi ты прочел, тебе надо еще... У меня с летом такое было, я прочел, я еще летом читал, блядь.
Спасибо, ребята, это очень приятно. Очень приятно было слышать от вас. Очень прям реально бальзам на мою душу. И я... Спасибо, класс. И, в общем, я надеюсь, что через полгодика допишу, и через годик мы еще раз с вами встретимся.
Ура. Спасибо.
Все, спасибо большое.
Счастливо.
Друзья, подписывайтесь на нашу тележеньку «Ход котами». Совсем скоро мы разыграем там 3 книги Андрея Подшибякина. «Голодный мир», сборник рассказов, хорроров, в который как раз входит и «Хозяйская комната», о которой мы много поговорили в выпуске, и другие ужасно страшные рассказы. Разыграем 3 физические копии, отправим по РФ в города, по почте. Будете читать перед сном, бояться, дрожать от страха и кайфовать. Всем пока!